Итак, мы снова в школе популярного богословия, и тема нашего сегодняшнего урока – возрождение. Понятие возрождения очень часто применяется к общественной жизни. Говорят о возрождении города, возрождении идеи, возрождении системы. А как в отношении человека? Можно ли применить слово «возрождение» к человеку? Ведь если человек умер, то он мертв, ни о каком возрождении уже речи быть не может. Но Иисус Христос применяет термин «возрождение» именно к человеку, и не в фигуральном, не в каком-то символическом или поэтическом смысле слова, а в буквальном значении. Он говорит, что должно возродиться нам. Мы не просто можем, но мы обязаны возродиться для Царства Небесного. Как это может быть? Давайте послушаем об этом из Слова Божьего.
Мы будем читать Слово Господне, которое записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Здесь написано так. «Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Сегодня мы снова в школе популярного богословия. И мы продолжаем цикл уроков о человеке. Мы говорили с вами о сотворении человека, говорили о грехопадении и о том, как Бог решает проблему греха человеческого. Он посылает в мир Иисуса Христа для того, чтобы человек, который сам по себе не может избавиться от своего греха и своего греховного состояния, мог получить спасение. И благодаря тому, что Иисус Христос на кресте вобрал в себя весь род человеческий, пригвоздил грех человека к кресту, умер и воскрес, благодаря этому человек может получить спасение. Люди получили освобождение и искупление. Чтобы это освобождение стало реальностью, мы говорили в прошлый раз, человек тоже должен что-то сделать со своей стороны. Он не может заслужить спасение, но он может принять спасение. И принять спасение он может через веру и покаяние. Мы говорили в прошлый раз о покаянии, как о действии, которое ожидает Бог от человека для того, чтобы человек приобрел то спасение, принял то спасение, стал владельцем того спасения, которое Господь совершил на Голгофском кресте. Сегодня мы остановимся еще на одном очень интересном аспекте спасения, который в Священном Писании называется «возрождение». Бог не только спасает человека, Он не просто дает человеку новую жизнь в таком состоянии, в котором человек находится. «Вот только теперь я тебя освобождаю от греха», как бы говорит Бог, «ты теперь будешь жить вечно». Нет, Бог действует несколько иначе и, на первый взгляд, странным образом. Мы прочитали с вами текст, который оставил евангелист Иоанн, описывая встречу Иисуса Христа с учителем Израиля, одним из фарисеев, человеком очень образованным по имени Никодим. Никодим очень удивился, когда Иисус сказал ему, что надо родиться свыше, надо пережить возрождение для того, чтобы даже увидеть или тем более войти в Царство Небесное. С точки зрения обычного человека и тем более человека, знающего закона, это какое-то очень странное заявление. Ведь весь Ветхий Завет был направлен на то, что получить Царство Небесное можно тем способом, который, в общем-то, понятен для всех людей. Исполняй Божьи заповеди, исполняй закон, исполняй Божьи предписания, живи хорошо, не делай зла, и вот тебе будет Царство Небесное. Это вполне логичный путь, и это, в общем-то, путь, который Бог предложил для Израиля. Но это был только первый шаг на пути Божьего спасения. Люди должны были убедиться, что сами по себе они не в состоянии выполнить заповеди, получить желаемое Царство Небесное. И причина, как объясняет Иисус Христос, не просто в том, что люди имеют грех или живут не совсем правильно. В общем-то, иногда от этого можно избавиться. Во всяком случае, на некоторое время люди могут удержаться от греха. Самая главная причина в том, что Царство Небесное – это совершенно другое состояние, другой мир, чем тот мир, в котором мы с вами живем. И войти в этот другой мир – в том виде, в котором мы находимся, в нашем естестве, не только потому, что оно греховное невозможно, но и потому, что оно иное, оно не подходит для жизни в духовном мире. Ну, вот, образно говоря, если бы мы захотели с вами жить в воде или под водой находиться все время, мы с вами не можем там жить. Для того, чтобы жить в воде, надо родиться рыбой. А мы с вами, если хотим жить в воде, мы вынуждены брать кусочек нашей земной атмосферы, одевать скафандры, там, батискафы, подводные лодки устраивать. То есть мы берем частицу своей жизни, своего мира и пытаемся таким образом находиться где-то под водой. Но по-настоящему жить под водой может рыба, другое естество, не такое, как человек, который дышит воздухом. Если перенести эту аналогию на Царство Небесное, то тоже становится понятным, что в Царстве Небесном мы с вами вот в этом материальном виде, в этом естестве, в котором мы сегодня находимся, мы не можем быть там. Оно совершенно иное. И для того, чтобы там находиться, надо родиться в том новом естестве, которое пригодно для этого Царства. Вот в этом как раз одна из главных идей возрождения. Это то, что, собственно, предлагает Священное Писание, предлагает Иисус Христос, предлагает Бог для того, чтобы люди могли не просто жить на земле достаточно долго, а для того, чтобы они могли оказаться в новом мире, в совершенно другом мире. Иисус Христос говорит о том, что необходимо родиться свыше, и тогда, когда мы говорим о рождении, о новом рождении, о рождении свыше, то, конечно, возникает несколько идей, которые лежат как бы в основе этого понятия возрождения или рождения свыше. Во-первых, если говорится о рождении новом, то предполагается, что есть какая-то мертвость, есть смерть, потому что иначе о новом говорить не приходится. Значит, возрождение предполагает мертвость человека. И это действительно так. Мы уже с вами останавливались на этих вопросах о том, что человек рождается здесь, на земле, уже мертвый. И несмотря на то, что мы все выглядим очень так весело, и вроде бы живые такие, и ходим, и веселимся, и радуемся иногда этому миру, но, в общем-то, мы мертвы. Мы мертвы, хотя душевно мы живы, по плоти мы живы, но для мира духовного, для Царства Небесного мы мертвы. Дух наш мертв, и мы рождаемся с этим мертвым духом. И именно поэтому необходимо возрождение. Послание апостола Павла к Ефесянам говорит об этом очень ясно. Во второй главе послания Ефесянам в 5 стихе написано: «Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Мертвых по преступлениям оживотворил. То есть, если речь идет о возрождении, значит, должно предварительно быть мертвость. И так оно и есть. Мертвые по преступлению. И в этом же послании апостол Павел дальше продолжает. В 5 главе 14 стих написано: «Посему сказано: встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». То есть, встань, спящий, воскресни из мертвых. Вот эта вот мертвость означает, что мы сами не в состоянии себя воскресить. Эта мертвость означает, что мы не в состоянии сами себя возродить. Эта мертвость как раз означает, что мы абсолютно не в состоянии ничего сделать для духовного мира. И это несмотря на то, что очень много людей в этом мире высокоинтеллигентных, высокообразованных, в душевном отношении очень развитых. Они очень тонко чувствуют, может быть, искусство, науку, но им кажется, что это и есть духовность. Но на самом деле, если мы говорим о духовности с точки зрения Бога, если мы говорим о другом мире, то понятие духовности и понятие другого мира человек может получить только путем откровения из этого другого мира. Но подпрыгнуть, как бы войти в этот другой мир своими усилиями, человек просто не в состоянии, принципиально не в состоянии. У него нет для этого инструментов, нет никаких органов, которые могли бы ощутить этот духовный мир. Потому что он как раз и является наследником адамового греха, и мы все генетически связаны с Адамом по сущности своей и рождаемся мертвыми. Во-вторых, когда мы говорим о возрождении, мы имеем в виду еще одну идею, что это появление новой, абсолютно ранее не бывшей сущности. Но вот это новое каким-то образом все-таки связано со старым, с предыдущим. То есть это не просто творение чего-то нового, а это возрождение из старого, мертвого, негодного, появляется, возрождается что-то принципиально новое и другое. Ну, мы часто используем понятие возрождения в отношении, скажем, какой-то идеи, какого-то города, какой-то системы. Говорим, что вот возрождается система, возрождается город. Вот, скажем, в 1842 году в Гамбурге был колоссальный пожар, который уничтожил практически весь город. Пострадало очень много жителей, люди лишились жилья, лишились, в общем-то, возможности жить. В принципе, можно было бы уйти с этого места. Но люди возродили Гамбург. Они начали строить новый город. По сути дела, тот Гамбург, который был построен после пожара, это был совершенно новый город. А между тем мы утверждаем, что это возрожденный Гамбург. Действительно, сохранили старые традиции, сохранили старые порядки. Много людей, которые жили в старом Гамбурге, стали жить в новом городе. Хотя совершенно новые проспекты были построены, новые каменные дома были построены, канализация, там, водопровод. Ну, уже по новым принципам был создан город. Но это был все-таки возрожденный город на основании старого. Вот примерно так действует Господь в отношении человека. Он рождает в человеке новое естество, но при этом не творит абсолютно новое творение, а он, исходя из старого, сохраняя вот то лучшее, что было заложено в человеке от им самим с самого начала, он воссоздает новое. Это новое совершенно отличается от старого. Оно внешне совершенно не похоже. Можно было бы сказать, что это совершенно новое творение. И в каком-то смысле это действительно абсолютно новое творение. И между тем сохраняется некая связь. Сохраняется связь с тем, что было до этого. То есть тогда, когда Господь возрождает нас, когда в нас рождается новое естество, в этом старом человеке появляется что-то новое, в этот момент мы говорим, происходит рождение свыше. И это рождение свыше означает, что Бог решает проблему греха каким-то совершенно необычным способом. Если, скажем, на первом этапе взаимоотношения Бога с людьми во времена Ветхого Завета, Бог решал проблему греха таким образом, что давал человеку предписание и говорил: это делать, это не делать. Вот так можно жить, так нельзя жить. Люди пытались жить в соответствии с требованиями Божьими. Иногда это у них даже получалось. Но каждый раз они вновь и вновь убеждались, что есть что-то внутри, в человеке, что не позволяет ему постоянно находиться в этой святости, которую требует Господь. И Бог тогда через Иисуса Христа предлагает совершенно новый, другой путь решения проблемы греха. Он уже не просто срезает как бы или уничтожает сам грех, а он уничтожает корень греха. Бог уже борется не просто с проявлениями греха, не с поступками греховными, а с самой сущностью человека. Потому что как раз вот в сущности человека заложено вот это греховное естество, которое рождает неправильные поступки, рождает, собственно, грех. Тогда, когда Бог не просто дает указания, как жить, а перерождает человека, когда в человеке рождается новое духовное естество, которое уже генетически связано не с Адамом, а связано с Иисусом Христом, которое свыше имеет начало, вот с этого времени как раз появляется возможность у человека жить совершенно новой жизнью, уже не просто запрещая себе делать грех, а жить так, что он может вообще не знать никаких запретов, но его естество будет поступать по святости, потому что оно живет по новым принципам, оно уже не просто воспитывается, как надо жить, а оно уже живет так, как, собственно, ожидает Господь. И вот эта новая божественная природа, которая рождается в человеке, новая природа святости, эта новая природа, к сожалению, пока для нас существует в старом нашем теле. То есть тогда, когда мы говорим о возрождении, мы должны прекрасно понимать, что вот этот родившийся человек, новый человек, созданный по образу Божьему, продолжает обитать в нашей старой плоти. И мы с вами находимся в состоянии постоянной борьбы, если мы по-настоящему родились свыше. Иногда есть такие очень наивные представления, что рождение свыше сразу решит все проблемы человека, и у человека больше вообще не будет никаких возможностей даже согрешить, потому что новая же природа не грешит совершенно. И уже не будет никакой борьбы, потому что человек родился свыше, родился от Бога. Но на самом деле это не так, и Священное Писание как раз подчеркивает и говорит о том, что «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем», пишет апостол Павел, «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть в послании к римлянам в 7 главе вот здесь апостол Павел обращает внимание на вот эту внутреннюю борьбу, которая существует у человека тогда, когда в нем появляется новое естество. И эта борьба – это, в общем-то, нормальное состояние. Более того, я даже скажу, если человек уже говорит, что он не имеет никакой внутренней борьбы, если он считает, что, в общем-то, он победил полностью грех, то у меня уже возникает большой вопрос, а действительно ли в этом состоянии человек вообще рожден свыше? Потому что каждый рожденный свыше человек должен переживать эту борьбу, он должен всю свою жизнь, если мы еще находимся в плоти и продолжаем нашу земную жизнь, мы все это время должны находиться в этом состоянии сражения со грехом. И отсутствие этого сражения – это очень печальное состояние. По сути, это означает полную капитуляцию перед грехом, несмотря даже на то, что внешне, может быть, человек кажется ему, что он живет спокойно, нормально и не грешит. Это, возможно, состояние, которое и является самым большим грехом. Так что вот этот момент очень важный для того, чтобы понимать духовную жизнь христианина. С одной стороны, в христианине живет новое сотворенное от Бога естество, а с другой стороны, в нем по-прежнему еще находится плоть, и эта новая сущность находится в состоянии борьбы с старым греховным человеком. И тут возникает очень важный вопрос о процессе возрождения. Если мы говорили только о том, как выглядит возрождение, что оно означает, то, наверное, для нас очень важен практический вопрос – как же происходит процесс возрождения, от кого он зависит, как можно возродиться. Ну и здесь мы должны не только логически, но и с точки зрения Священного Писания прийти к однозначному выводу. А вывод звучит так, что человек сам себя возродить, конечно, не может. Только Бог может возродить. И, собственно, Писание говорит об этом очень ясно и определенно. В послании Иакова, 1 главе 18 стихе написано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Восхотев, родил нас. Это Бог восхотел и родил нас. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. То есть происходит рождение от Бога, Бог рождает. Но означает ли это, что человек – абсолютно пассивная сторона возрождения, и от человека ничего не зависит? Наверное, не так, потому что тогда, когда мы говорим о том, что Христос рождает нас, когда мы говорим, что Бог рождает нас, то есть и активное начало от Бога, и есть пассивная принимающая сторона. И вот эта принимающая сторона как раз и есть человек. Каждый человек, собственно говоря, должен согласиться с тем, что Бог хочет его возродить. Он должен принять Слово Божье, которое рождает. И поэтому Иоанн пишет, 1 глава Евангелия от Иоанна, 12-13 стих: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Кто родился от Бога, говорит Павел? Кто стал чадом Божьим? Те, которые приняли Его, верующие во имя Его. Оказывается, здесь очень ясно звучит вот эта мысль о принимающей стороне. Есть первоначальный Божий посыл, есть Божие действие. Он восхотел, Он рождает. Но Он рождает только тогда, когда человек принимает Его желание, когда человек отвечает. Помните, как происходило рождение самого Иисуса Христа? Когда ангел пришел к Марии и возвестил ей, то он говорил о Божьем решении. Бог восхотел, чтобы через Марию Христос Иисус пришел в этот мир. Но Мария должна была принять, она ответила: «Да будет мне по слову Твоему». Вот это очень важная часть со стороны человека для того, чтобы произошло вот это чудо непорочного зачатия, чтобы произошло рождение нового естества в человеке. С одной стороны, Бог должен восхотеть, а Слово Божье заявляет, что Он захотел, что Он уже хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. С другой стороны, необходима принимающая сторона, необходимо, чтобы человек принял Его, верующим стал во имя Его. И вот только таким, которые принимают и веруют в Иисуса Христа, дает Бог власть быть чадами Божьими. Вот здесь подчеркивается, что вера является тем каналом, через который Бог действует в человеке. Возрождает Бог в человеке новое естество благодаря вере. И если человек открывает этот канал, открывает двери веры, образно говоря, то тогда Бог производит вот это чудесное действие. И действие это происходит через Слово Его. Рождение должно произойти от Слова и от действия Духа Святого. Тогда, когда происходит вот эта комбинация, тогда только происходит и рождение. И здесь еще очень важно отметить роль Церкви. Очень интересно пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 15 стих: «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Павел дерзает заявить, что он родил во Христе Иисусе коринфян благовествованием. Рождает Бог, рождает Бог, человек принимает решение Божие, и в нем происходит это чудо рождения нового естества. Но оказывается, в этом процессе участвуют и церковь, и благовестники. И Павел тогда, когда донес Слово Божие до людей в Коринфе, он тогда оказался соучастником этого процесса. И он получил право сказать, что он тоже участник, он тоже участвует в рождении этих людей. Поэтому так важно заявлять о благовестии, так важно говорить о том, чтобы слово, которое рождает в человеке это новое естество, было донесено до человека. И здесь как раз роль каждого из нас, роль церкви. Мы с вами являемся тоже соучастниками в этом необыкновенном процессе рождения людей. Тогда, когда мы говорим Слово Божие, когда мы доносим до людей истину Священного Писания, вот тогда мы тоже являемся соучастниками того, что делает Господь. И тогда, когда человек рождается свыше, то тогда это становится видно. Человек должен, в общем-то, и сам знать, и окружающие люди знают, родился человек свыше или нет. Это очень важный практический вопрос. Потому что тогда, когда мы говорим о том, что возрождение является важнейшим духовным процессом, хотя само понятие возрождения описано в Священном Писании всего один раз. Только в беседе с Никодимом встречается вот это понятие возрождения. Но идея возрождения проходит через весь Новый Завет. Хотя слово «возрождение» только вот здесь, в 3 главе Евангелия Иоанна, присутствует. Но если возрождение так важно, что без него войти в этот новый духовный мир вообще невозможно, а это даже логически понятно, что это так, то тогда очень важно знать, а рожден ли я свыше. Потому что для каждого из нас, наверное, это самый важный вопрос – буду ли я там, в этом царстве, не просто богословствовать о царстве. И, конечно, должны быть какие-то признаки возрождения. И Священное Писание говорит о том, что есть такие признаки возрождения. Ну, один из первых и, наверное, самых важных признаков возрождения в том, что человек, родившись свыше, начинает бороться с грехом и побеждать грех. До того времени, когда человек еще не находится в этом новом духовном состоянии, он живет с грехом в мире. То есть он, конечно, иногда не любит грех, он, может быть, иногда сопротивляется, но у него нет постоянной борьбы с грехом. Но тогда, когда человек рождается свыше, начинается не просто борьба с грехом, но даже победа над грехом. Иоанн пишет, первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Ну, под словом «мир» в Священном Писании говорится не просто Вселенная, не просто весь космос, а речь идет о греховном мире, о греховном начале этого мира, о том, что человек, побеждая мир, побеждает, собственно говоря, грех, живущий в этом мире. И тогда, когда мы с вами с удивлением, может быть, обнаруживаем, что начинаем жить новой жизнью, которая отличается от прежней жизни, это, наверное, является одним из первых и самых ярких признаков того, что человек родился свыше, что в нем появилось новое духовное естество. Это определяется новое духовное естество не богословием, не знаниями нашими, не то, что мы выучили, а изменением жизни. Это первый, наверное, самый важный и самый определенный признак. Но здесь тоже есть некоторая тонкость, которую иногда мы с вами недоучитываем. Дело в том, что в человеке рождается новое духовное естество не сразу во взрослом состоянии. Не совершенный муж рождается, а младенец. И рождается этот младенец для того, чтобы возрастать. И, собственно, возрождение – это не длительный процесс, возрождение – это мгновенное событие. Событие, которое производит, ну, мгновенное, не мгновенное, но короткое событие по времени, которое производит Бог в человеке. И тогда, когда Бог произвел это событие, когда в человеке появилось это новое духовное естество, оно появляется в состоянии младенчества. Этот младенец еще не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Этот младенец еще не умеет ходить в духовном мире. Младенец еще не знает, как даже питаться в духовном мире. Младенец, он есть младенец. Мы с вами хорошо знаем, как это происходит в материальном мире, как надо заботливо ухаживать за этим младенцем, который абсолютно беспомощный. Вот точно таким рождается и духовный младенец. И необходимо всю, собственно, жизнь заниматься возрастанием этого духовного младенца в мужа совершенного. По времени это может занять некоторое время. У некоторых больше время, у некоторых меньше время это занимает. Но для того, чтобы побеждать мир, для того, чтобы побеждать грех, то, во-первых, конечно, необходимо появление этой новой жизни, но, во-вторых, необходим рост, духовный рост вот этого нового рожденного существа. И поэтому вполне естественно, что в начале духовного пути, когда человек только возродился, когда в нем произошли перемены, когда его жизнь обновилась, вначале, может быть, он еще не в силах справиться со всеми своими недостатками, он еще не знает, как надо жить, он еще не умеет вести себя как следует, но уже должно появиться отвращение ко греху. Уже должна появиться ненависть ко греху и, наоборот, любовь к святости, любовь к жизни. Любовь к людям – это еще одна очень важная характерная особенность рожденного свыше человека. Пишет Иоанн в своем первом послании, 4 глава, 7-8 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Будем любить, потому что всякий любящий рожден от Бога». Вот это естественное состояние человека возрожденного, когда он начинает любить людей. Он начинает смотреть на них совершенно иначе. Он уже видит, во-первых, не недостатки людей, а он с сожалением смотрит, он видит реальность, он, конечно, видит какие-то недостатки, но он видит и хорошее. И он уже с любовью смотрит и старается возгреть это хорошее в другом человеке. То есть, собственно, как в семье, когда мы любим наших детей, мы, конечно же, очень объективно смотрим на них и видим их недостатки, мы понимаем, что они сделали ошибку какую-то, но мы все равно любим их, мы все равно заботимся, мы не отвергаем людей от того, что они делают ошибки. Вот эта любовь к людям является тоже вторым, наверное, очень важным характерным признаком рожденного свыше человека. Еще один очень важный признак – это желание общаться с Богом. Любовь не только к людям, но любовь к Богу. То есть желание читать Слово, желание молиться – это тоже совершенно естественное состояние вот этого нового, рожденного свыше существа. И вот в Деяниях апостолов, 9 главе, 11 стих, очень интересно, Лука описывает состояние Савла после того, как он обратился по-настоящему к Богу, когда встретился с Иисусом. 9 глава, 11 стих написано так. «Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Савл всю жизнь молился. Это был фарисей из фарисеев, который прекрасно знал молитвы, он все время находился в молитвенном состоянии. Но вот в это время, когда встретился с Иисусом, после того, как он пережил возрождение, после этого его молитва изменилась. Человек может молиться с самого начала, будучи плотским человеком, совершенно далеким даже еще от возрождения. Но тогда, когда он родится свыше, когда в нем появится это новое духовное естество, его молитвы станут другими. Для него теперь молитва станет не просто обязанностью, а это естественное состояние, когда не надо призывать, не надо заставлять себя молиться, а когда хочется молиться. Так же, как младенцу хочется кушать, хочется общаться, хочется чувствовать защиту родителей, точно так и духовный младенец не может жить без Отца Небесного и без защиты духовного мира. Ну и еще одно важный признак рождения свыше или важное свойство рождения свыше – это то, что человек имеет внутреннее свидетельство, что он рожден свыше. То есть почему мы можем сказать, что я спасен, я возрожден, и могу ли я вообще, не будет ли это гордостью и дерзостью сказать так перед духовным миром, что я рожден свыше? Нет, на самом деле это не дерзость. На самом деле это совершенно правильное, нормальное состояние, потому что каждый рожденный свыше получает свидетельство себе самом, что он рожден свыше. И поэтому он имеет право на Царство Небесное. В послании к римлянам, 8 глава, 16 стих написано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Дух Божий свидетельствует моему духу, что я чадо Божье. Если нет этого свидетельства, то надо поставить вопрос, а действительно ли я рожден свыше? То есть тогда, когда мы смотрим в совокупности на все признаки рожденного свыше человека, мы можем оценить себя, мы можем взглянуть на себя другими глазами и можем проверить, действительно ли я рожден свыше. И я хочу подчеркнуть, что это не просто теория, это не богословие, это практика. Без того, чтобы родиться свыше, без того, чтобы получить возрождение, никто не сможет не то что войти, но даже увидеть Царство Небесное. Поэтому необходимо подумать о рождении свыше. Необходимо задать самому себе этот очень важный вопрос – рожден ли я свыше, родил ли меня Господь, ответил ли я верой на Божий призыв и получил ли я изменения в своей внутренней духовной жизни. Дал бы Господь, чтобы каждый из нас, проверяя себя, получил утвердительный ответ, и чтобы все мы были не только рождены свыше, но и дошли до конца этого пути и встретились в Царстве Небесном. Аминь. Помолимся Господу нашему.
Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.